Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Рад вас всех виртуально видеть. Надеюсь, что мы весело проведем время. У нас сегодня очередной эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю. Отвечаю я на анонимные вопросы, поступившие заранее для этого эфира. И также на те вопросы, которые вы можете оставить в комментариях к этой трансляции. Кстати говоря, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно пишите комментарии. Вопросы могут быть абсолютно любые, о вере, о религии, о жизни, о моем отношении к чему-либо, но в преимуществе они имеют отношение именно к христианству, да, ну, там, к богословию, к Библии, к Писанию, к церкви. Вот на эти вопросы я отвечаю без подготовки, без модерации предварительной заранее поступивших вопросов, тем интересней будет на них отвечать. Опять же говорю, я не всезнайка и могу не ответить на какой-то ваш вопрос, просто потому что не знаю на него ответа. Либо ответить как-то странно, по-глупому, будьте ко мне снисходительнее. Опять же, я предпочитаю делать этот эфир вот таким вот спонтанным. То есть я не читаю ваши вопросы заранее, не готовлюсь к ответам на них. У меня нет шпаргалки какой-то, суфлера или рядом сидящего человека, который мне в наушник диктует ответы на ваши вопросы, предварительно погуглив их на другом компьютере, да, помните, как в одном старом советском фильме профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Так вот, при мне только та аппаратура, которая вещает для вас, то есть делает эту трансляцию, и больше ничего. Я вот такой, какой я есть в этом эфире, и ближайшие 50 минут мы будем с вами, развлекаться в хорошем смысле этого слова. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию, потому что чем больше будет лайков, репостов, комментариев, тем чаще алгоритмы социальных сетей будут выдавать это видео, этот прямой эфир в рекомендациях для других. И, соответственно, тем больше будет просмотров и тем больше будет интересных вопросов. Я все надеюсь увидеть или услышать какой-то вопрос, на который я скажу «я не знаю», пока таких не было вопросов. Это не то, что, опять же, я такой умный, но просто пока таких вопросов не было. И для ответа на который мне нужно будет подготовиться, кстати говоря, вот правда, если будет какой-то вопрос, ответ на который я не знаю, то я, буду готовиться, чтобы в следующей трансляции вспомнить об этом вопросе и уже ответить на него подготовленным. Это, кстати говоря, абсолютно нормальная реакция, когда вы что-то не знаете и готовы чуть позже ответить. Если у вас, вот если вы верующий человек, а у вас ваши неверующие друзья, скептики, неуцерковленные о чем-то спрашивают, и вы не знаете ответ на этот вопрос, и думаете, что если вы на него не ответите, то это каким-то образом покажет, что вы плохой христианин, или ваша церковь плохая, или вера в Бога вообще плохая, то это не так. Не бойтесь прямо говорить людям, что, вы знаете, я не знаю ответ на ваш вопрос или на твой вопрос, но я подготовлюсь или спрошу там пастора, или прочитаю специальную литературу, и обязательно чуть позже на него отвечу, либо познакомлю тебя с человеком, который знает ответ на этот вопрос. Это абсолютно нормально. Мы не всезнайки, и более того, мы не можем все знать о Боге. Это кажется, что вера в Бога, религия, христианство – это такая простая вещь, примитивная. Тебе всего лишь нужно молиться, ставить свечки, призывать там, не знаю, ангелов, архангелов каких-то на помощь, и все, да? Нет, к счастью, это не так. Религия, вера в Бога – это очень сложная, очень рациональная вещь, которая осмысливает множество проблем, да, и имеет ответы на множество вызовов внешних, да, по отношению к нам. Да. И невозможно знать все, кроме того, что на некоторые вопросы еще существуют множество ответов, да, потому-то и потому-то. Короче говоря, никто не может знать все, и даже люди, которые получают специальное образование богословское, даже являются докторами богословия, даже эти люди не могут знать ответы на все вопросы, являясь специалистами только в чем-нибудь там, одном или в трех вещах. И вообще о Боге нельзя знать все. Если вы скажете, что я прям все знаю о Боге, значит, то, что вы принимаете за Бога, не является таковым. Екатерина, мне вообще ничего не хочется. Понимаю, какая-то апатия может быть по жизни. Кстати говоря, у нас помимо Помните, я вам предлагал пройти консультацию у психолога нашего в рамках проекта «Формула Синта». У нас есть еще один проект, который может помочь вам. Это чат, онлайн-чат с консультантами через специальную форму. Это текстовый чат, там не нужно будет ни видеть никого, ни вас не будут видеть, не нужно с кем-то голосом общаться. Это исключительно переписка, но это чат с профессиональными психологами христианскими. Попасть туда можно очень просто. theos.fm/, это такая вот палочка с наклоном направо, /online. theos.fm/online. Попробуйте туда зайти, Екатерина, и, может быть, в переписке с нашими консультантами вы сможете получить ответ на вопрос, как вам выйти из апатии, если это она. Но, вообще-то говоря, наверное, все люди в таком состоянии так или иначе оказываются, да, и это не обязательно апатия, не обязательно депрессия, это может быть просто банальная усталость, и вам всего лишь нужно отдохнуть, выспаться, посмотреть пару сериальчиков, не знаю, потупить в потолок, глядя, да, ничего не делать вообще, и набраться сил, в конце концов, да. Может быть, слишком много эмоциональных переживаний в вашей жизни, и поэтому просто вам нужно справиться с эмоциями, переработать их, да, ваш мозг перегружен. Переписка лучше, а не помешает, если я не сильно верующий? Нет, не помешает абсолютно. Как к психологу можно обращаться не сильно верующим или вообще не верующим, так и в этой переписке вы можете тоже поучаствовать, не парясь по поводу того, что, скажем так, вы, может быть, не очень сильно воцерковлены, не очень сильно религиозны. Итак, еще раз адрес theos.fm. А я вам сейчас напишу в чате, прям там, что же там, да, чтобы мы могли прямо кликнуть по этой ссылке, и theos.fm. Вот такой адрес, я вам сейчас его пошлю в комментариях, и вы можете туда пройти и попробовать пообщаться с нашими консультантами. Так, доброе утро. Да, доброе утро. Спасибо, друзья, что здоровались. Опять же, призываю вас ставить лайки, делать репосты и комментировать нашу трансляцию. Пишите ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их, и мы постараемся на них ответить. Ну, не мы в данной ситуации, да, а я. Итак, я открываю наши анонимные вопросики. И вот у нас вопросик, ну, вполне себе такой... Он может быть и не анонимным, обычный вопрос. Объясните мне, пожалуйста, что означает место Писания, сколько раз я его читал, задумывался, но мне не открыто. На это сказали ему, где, Господи, он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. От Луки, да, Евангелие от Луки, 17:37, самый последний стих 17 главы, Евангелие от Луки. Вообще, ответ на этот вопрос очень простой. Если вы помните, там речь... Никогда нельзя обращать внимание на какой-то конкретный непонятный стих, не имея в виду окружающий контекст, да, то есть это один стих какой-то длинной фразы обычно, да, или какая-то тема обсуждается. В рамках этой темы вас заинтересовал один какой-то стих, но он не сам по себе живет, этот стих, я не устану это повторять, он внутри какого-то повествования идет, этот текст, этот стих, точно так же, как и тот стих, про который вы меня спросили, он идет в рамках такого длинного, очень подробного ответа Иисуса Христа. Ответа, ну да, в каком смысле ответа, короче, где он рассказывает о своем втором пришествии, да. И вот в конце, в самом, ученики его спросили, прям, вы же только часть, да, текста прислали, да. Вот в конце ученики его спросили, где это случится, пришествие Иисуса Христа. И он отвечает: где труп, там соберутся орлы. Наверняка вы видели в детстве, я не знаю, сколько вам лет, наверняка вы видели в детстве какие-нибудь фильмы типа «Остров сокровищ», какие там еще были, где 15-летний капитан, что-то такое подобное, да? Кажется, 15-летний капитан это было. Сценка, где люди, я могу ошибаться, но тем не менее, да, эта сцена во многих вестернах присутствовала. Вы можете видеть, если вы, допустим, живете где-нибудь в степи, да, и вы можете издалека видеть кружащихся стервятников или орлов, так, кружащихся, да, это всегда означает, что, если мы говорим о стервятниках, то там труп находится, да, прям где-то, да, и, или умирающее животное, и этот стервятник, кружа, ожидает, когда же животное окончательно сдохнет, чтобы спуститься и начать его есть. Или орел кружит над местом, где прячется мышка. Вот только недавно я был в Тюмени со своей семьей, и мы прям на базе отдыха, где мы жили за городом, на территории нашей базы отдыха где-то там мышка или кротик, крот был, да, и орел прям крутился, он ожидал удобного момента, чтобы напасть на это существо и скушать его. Так вот, ответ это такой, ответ простой, да, что это означает? Это означает, что пришествие Господа Иисуса Христа будет очевидным, вот оно будет настолько понятным и очевидным, то есть это не будет в тайне, не будет какого-то, там, не знаю, помните, может, в 90-х был «Белые братья», там, какие-то еще непонятные персонажи, которые называли себя Христом, да, что они есть реализация второго пришествия Иисуса Христа. И они жили где-то в деревнях, не знаю, или не где-то в деревнях, но создавали себе маленькие секточки и прочее, прочее. Так вот, это точно не второе пришествие Христа. Оно не будет тайным, оно не будет сокрытым, оно не будет где-то там, не знаю, в подземельях Ватикана, да, где-нибудь там, да, и, значит, швейцарская гвардия Папа Римского будет охранять этого младенца. Нет, все будет не так. Второе пришествие Иисуса Христа будет очевидным для всех. Точно так же, как для наблюдающих вот такую, вполне понятную для жителей того времени картину, кружащий, ну, лежит труп, и над ним будут кружиться орлы, да, которые, или только умирающий человек, или умирающее животное, которые выжидают. И это видно издалека, да, то есть мы можем наблюдать этих орлов там за многие километры, и можем понять, что там где-то находится труп или умирающее животное, или умирающий человек. Вот таким образом, да, я бы ответил на этот вопрос вам. Ответ на него достаточно простой. Так, Жанна, привет. Сверху виднее. Ну, да. Так, у меня куча свободного времени, но не умею справляться с эмоциями. Спасибо большое. Так вы можете, Катя, вы можете себя чем-то занять полезным, начать учить иностранный язык, например, не знаю, из кучи интересных, хороших приложений для телефона, с помощью которых можно изучить иностранный язык. Запишитесь в какой-нибудь кружок кройки шитья, там, не знаю, в этом нет ничего такого, нормально. Или сейчас, как это все называется? Ой, я забыл, у меня жена тоже чем-то увлекалась иногда. Раньше увлекалась, когда только на декрете сидела, там, какие-то поделки делала. И разрисовывала всякие вазочки, тарелочки и все прочее. У нее, кстати, неплохо получалось. Вот, пожалуйста, вы можете чем-то таким подобным заняться. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сейчас на очень разные темы, на те темы, вопросы, на которые вы присылаете предварительно мне, да, и это анонимные вопросы, но вы можете и в комментариях к этой трансляции любые вопросы задавать о религии, о вере, о моем отношении к чему-либо, либо об отношении к церкви, к чему-либо, и я постараюсь ответить на ваши вопросы в силу своих знаний, да, потому что, конечно же, я не всезнайка. Я не всезнайка, к сожалению, и поэтому на все вопросы не могу ответить. Так, у меня вот тут почему-то периодически сбивается, мне нужно снова возвращать себя. А, вот. Не принесет ли вреда хранение оккультной символики или изображения черепов у себя дома? Мать мне сказала, говорит, если это все выбросит, то жизнь изменится к лучшему. Я что-то подобное уже читал, по-моему, в прошлых эфирах. Нет, не изменится. Не изменится ваша жизнь к лучшему, если вы выбросите какие-то там, условно, какие-то оккультную символику, потому что, во-первых, самое интересное, что оккультная символика вас вообще окружает, да? В оккультизме даже крест, если мы говорим об оккультизме, даже крест там что-то значит. Круг, квадрат, треугольник, шестиконечная звезда, семиконечная звезда. В оккультизме может быть совершенно разные символы, смотря о каком оккультизме мы говорим. Он же тоже разнообразный весьма, да? И по большому счету вас окружают. Даже крест, да? В христианстве это одно значение имеет. В каком-нибудь там язычестве крест может совершенно другое значение иметь. И так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, любой знак может быть оккультным. Абсолютно любой символ, который нас окружает, может быть оккультным. Сам по себе там черепушка какая-нибудь или что-то еще не является оккультным, это просто изображение черепа. А вот что вы в него вкладываете, это уже другой вопрос. И в мире, кстати, существует, ну, не то чтобы много, но, скажем так, значительное количество церквей, католических, древних католических церквей в Европе, в Чехии, в частности, не только там, в Бразилии, которые, в принципе, сделаны из черепов и жестких костей. Представляете, здания которая состоит частично из останков человека, да, из костей, из черепов, из других, ну, не из других, а, короче, из костей, да, и различных, и черепов в том числе. И в этом та культура не видела чего-то там такого страшного, ужасного и оккультного, просто потому что отношение к смерти даже 100 лет назад, а тем более уже 200, 300, 400 лет назад, было совершенно иным. И отношение к черепу человеческому тоже было другим, да, к смерти относились не так, как сегодня. У нас, к сожалению, особенно после Второй мировой войны, в мире очень сильно поменялось отношение к смерти, и на это и гуманизм в том числе повлиял, да, и это на самом деле немножко искажает даже само христианство, да, люди боятся смерти, люди воспринимают смерть как не так, как они должны были бы воспринимать смерть, если мы говорим о христианском мировоззрении. Но если вы уберете, если вас это притыкает, предположим, вас лично эти символы притыкают, если вы помните, если вы читали Библию, там есть один момент, когда рассуждают об идоложертвенном мясе, то есть о том мясе, которое было предварительно, о мясе животного, которое было предварительно принесено в жертву языческим богам. И это мясо потом, остатки этого мяса, часть сжигалась на в капище там каком-нибудь, даже сжигалась на огне, а остатки продавались на рынке. И у некоторых христиан, первых христиан, возникала проблема. Они покупали на рынке мясо, ну вот, и их притыкало, некоторых из них, что это мясо идоложертвенное. Да? Они не знали, есть или не есть. Они думали, что употребляя это мясо в пищу, они согрешают. И автор этого текста, которым, ну, Павел, апостол Павел, говорит, что, ну, конечно, вы можете не бояться есть это мясо, но если кто-то рядом с вами, допустим, смущается, он еще не утвержден в вере, то не нужно это мясо есть, потому что вы человека смущаете, вы подрываете зарождающуюся веру в нем, да, во Христа Иисуса Господа нашего. Также и в вашем случае, если вас это притыкает лично, то, ну, уберите, что вас это не смущало. Но вообще говоря, в этом нет ничего, что может вашу жизнь испортить. Если вы это выбросите, то автоматически ваша жизнь не станет лучше. Ваша жизнь станет лучше или нет, не лучше, это неправильная фраза, а более структурированной, более упорядоченной. Если вы будете изучать Священное Писание, доктрины, догматы, да, христианские, будете пытаться выстраивать свое мировоззрение, исходя из христианского мировоззрения, из христианского контекста, да, культуры, богословия, и начните реализовывать христианство в своей жизни, да, все вот эти наставления библейские, всю догматику, каноны, все реализовывать в своей жизни, ваша жизнь приобретет упорядоченность. И не обязательно станет лучше, кстати говоря, да, потому что христианство не всегда приводит к счастью, вот такому простому человеческому счастью, да, потому что мы даже в Библии читаем, что нас будут гнать за нашу веру. Библия нам прямо обещает, что если мы станем христианами, то мы будем оказываться в ситуациях, когда нас будут гнать, ненавидеть люто. Почему? Потому что наше мировоззрение новое, христианское, обретенное, оно сталкивается с мировоззрением грешного мира, и, естественно, происходит конфликт, да, такие дела. Так что, если вас это смущает, ну, выкиньте. Если не смущают, ну, не выкидывайте. Но априори ваша жизнь не станет лучше точно, если вы это сделаете. Евгений, всех вас приветствую. И привет, Владислав. Привет, Женя. Интересны сегодня вопросы на ответы. Ответы на вопросы только, да. Окей. Дмитрий, Влад, на христианской картине древний нарисован лист каннабиса, как это связано с христианством. Я не видел эту картину, Дмитрий, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. Возможно, это какой-то, опять же, символ, да, изображающий что-то, потому что в живописи очень много символики, особенно в христианской живописи, в иконографии очень много символизма, и даже вот эта коза, да, например, если вы встречаете, некоторые люди считают, что коза – это оккультный символ сатанинский, да? Нет, нет, он может быть оккультным сатанинским символом, да, но в иконографии, например, а в иконографии то пришло из эллинистической греческой культуры, символ козы означает, что... То есть в риторике эллинистов это означало какое-то прямое обращение, а в иконографии это означает символ, например, что эта картина, там, икона, да, она какую-то благую весть передает, да, и какое-то Евангелие в себе несет. Или евангелистов могли, проповедников изображать с козой. То же самое, возможно, и лист каннабиса, если он там присутствует, я просто саму картину не вижу, я не знаю, тоже имеет какой-то символ. Алина Камилова, ты кто? Меня зовут Владислав Юртов, я пастор реформатской церкви города Санкт-Петербурга. Если у вас есть вопросы о религии, о вере, об отношении церкви к чему-либо или кому-либо, можете написать ответ, вопрос свой, а я постараюсь на него ответить. Надеюсь, я вас удовлетворил своим ответом. У меня такая проблема, как повторяющийся грех. Я понимаю, что это неправильно, я каюсь и пытаюсь своими силами справиться с ним, но у меня не получается. Сегодня как раз наткнулся на тему повторяющийся грех, как с ним бороться, где говорится, что если мы будем фокусироваться на грехе, то будем сталкиваться с этой проблемой постоянно. Наш взор будет устремлен на то, как бы не упасть, а не на Бога. Своими силами... Вы уже отвечаете на свой вопрос, так понимаю, да, сами? Своими силами мы не справляемся, нужно довериться Богу, довериться Ему свои проблемы. Господь поборется за вас, опираясь на Писание. От меня требуется уповать на Бога, погружаться в Его Слово и освящаться, как я понял. Я не хочу быть просто верующим, я хочу быть Его учеником. Подскажите мне, что делать, опираясь на собственный опыт. Ну, во-первых, конечно же, вы правы, что, опираясь на собственные силы, нам справиться достаточно трудно. Особенно, если это грех повторяющий, или, как мы говорим, запинающий грех, да? Это может быть все, что угодно, там, не знаю. Может вы ночью идете сало есть, да, из холодильника, пока все спят, или конфетосы, или что-либо подобное еще, либо, может быть, вы курите, и вы считаете это там, запинающим грехом, да, может быть, у вас проблемы с алкоголем, с гордостью, со злостью, неважно с чем, с раздражительностью, и все это повторяет из раза в раз, и вам с этим не справиться. Да, естественно, опираться в этом случае на собственные силы, ну, наверное, не нужно. Не нужно. Я бы вам порекомендовал, во-первых, найти какого-то партнера в вашей церкви, если вы ходите в церковь, какого-то партнера, не обязательно пастора, священника, батюшку, это может быть какой-то член вашей церкви, которому вы доверяете, и этому партнеру вы расскажите, во-первых, о том, что за грех вас терзает, и предложите ему молиться за вас регулярно. И попросите его быть вашим ментором, да, чтобы вы были ему подотчетны в своей борьбе с грехом. То есть всякий раз, когда у вас возникает желание там, согрешить, вы ему там, звоните, лучше звоните, а не пишите, и говорите: Вася, Коля, Галя, Даша, вот сейчас меня прям терзает желание сделать то-то и то-то, или я уже вот в процессе совершения этого греха нахожусь, давай помолимся, да? Ну, вот. И это очень может помочь. Потом, в зависимости от того, что же вас терзает, я бы вам, конечно, порекомендовал обратиться, может быть, к хорошему душепопечителю или к хорошему христианскому психологу, потому что, возможно, это их работа, да, решать этот вопрос, потому что вы не указываете, что именно вас терзает в своем вопросе, и они помогут вам справиться. Потом иногда работает, опять же, в зависимости от того, что именно вас терзает. Например, я помню, когда-то, будучи студентом еще, 1000 лет назад я там боролся с курением, покупая себе шоколадки. Вот мне, я стою на остановке, курю в ожидании троллейбуса, да, и вот мне хочется курить. Я вместо сигарет покупаю себе шоколадку. У студентов в карманах денег ограничено, поэтому там ты вместо того, чтобы купить себе пачку сигарет, покупаешь себе шоколадку, да, и съедаешь ее. Мне это иногда помогало. Ну, в результате я себе зубы испортил, кстати говоря. Поэтому не всегда это помогает. Ну вот, короче, на самом деле ответ общим здесь, наверное, быть не может. Надо решать конкретную проблему. Если вы напишете мне в личных сообщениях, что именно вас терзает, то мы сможем, наверное, придумать вам стратегию, как от этого избавиться. Но вот я вам дал некоторые советы. Когда вы открываете свой грех, да, когда вы людям, да, когда вы называете его по имени, то есть вы точно разобрались в себе, когда вы поняли, для чего вы совершаете этот грех, потому что это очень важный вопрос, для чего, да, что именно в себе я компенсирую, совершая этот поступок, что именно во мне получает удовлетворение, что именно оно мне несет, да, в жизни. Ответы на эти вопросы, они помогут вам справиться. Если вы поймете, почему вы этот грех совершаете, для чего, что вы в себе компенсируете, то это уже половина пройденного пути. Ну и, конечно, вам нужно найти партнера или партнеров, группу какую-то, может быть, которые будут вам помогать справляться, в том числе молясь с вами, разбирая с вами вместе вашу проблему через христианство, призму христианства, да. Но для этого, конечно, нужно иметь доверительные отношения с этим человеком. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Можете любые вопросы задавать о христианстве, о Боге, о вере, об обществе, о моем отношении, об отношении церкви ко всему этому. Я вам отвечу по возможности. О, тут целая переписка в комментариях у меня на моей странице. Это круто, друзья, что вы общаетесь. Но еще если у вас вопросики какие-нибудь есть, то, пожалуйста, задайте ваши вопросики. Я постараюсь на них ответить по возможности. По возможности отвечу. Итак, отвечаю на следующий вопрос. Тоже по Библии. Как можно понять слова из места Писания, не отвечая глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечая глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих? Притчи 26:4-5. Сейчас я открою. Слушайте, вы на самом деле меня сейчас поставили в неудобное положение. Очень. Вот по каким причинам. Во-первых, данное место Писания – это одно из сложных, непонятных мест в Библии. Оно переводится по-разному. Если вы откроете другие переводы Библии, не синодальные, вы увидите, что в некоторых из них написано немножко иначе. Есть в Библии такие места, которые сложно переводить. Они как-то переводятся, то есть переводчик должен принять какое-то решение и как-то перевести это место Писания или какое-то слово, например, да? Но в некоторых случаях это невозможно. Например, в Новом Завете слово «малакии», да, никто не знает толком, что это такое. Более того, значение этого слова менялось в истории. От эпохи к эпохе оно менялось, поэтому переводчик в синодальном переводе просто тупо оставил его вот таким, какое оно есть, «малакии». И это место Писания, про которое вы говорите, оно тоже очень сложное. Вот, например, если я вам сейчас прочитаю это место, переведенное иначе, это современный перевод 2014 года, РСП, да, индекс РСП, то оно звучит так, смотрите. Невозможно мудро ответить глупому, если глупый человек задает глупый вопрос, не давай ему ответа, или сам будешь выглядеть глупым. Но если глупый человек задает глупый вопрос, и ты не ответишь ему, тогда он посчитает себя мудрецом. И что же это может означать, да? Наверное, мне сложно комментировать это местописание, правда, очень сложно. Мне оно всегда было трудно, было трудно с пониманием этого места, но я постараюсь. Как мне кажется, первая часть этого отрывка, то есть 4 стих, «не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему», означает вот что. Если мы на глупый вопрос какого-то невежды, какого-то вообще, то человек утвердится в собственном мнении. И наверняка вы встречали такие ситуации, когда кто-то тебе говорит, ну докажи, да, что ты прав. А ты не доказываешь, потому что тебе просто лень этим заниматься, и ты не хочешь впускаться в глупый, в тупой какой-то разговор. И происходит очень странная ситуация, вернее, вполне обычная ситуация, когда человек глупец, или просто невежда, или человек не очень образованный, или просто даже умный парень, или девушка, но задавший глупый вопрос, ужасно глупый вопрос, они, когда видят, что вы не желаете вступать с ними в диалог, они только лишь утверждаются в этой глупости. И поэтому, наверное, Библия нам здесь говорит, что, опять же, если вы на серьезных вещах отвечаете на глупый вопрос, то вы, по большому счету, становитесь таким же глупцом, да? И в этой ситуации нам, наверное, нужно постараться максимально обоснованно аргументировать такие слова, которые будут понятны этому человеку. То есть спуститься на его уровень, опуститься до его уровня интеллектуального, уровня его знаний, и постараться на его... Это называется аккомодация, есть такое дурацкое умное слово, аккомодация, когда мы опускаемся на колени, да, когда нянечка сисюкает с малышом, она же не говорит с ним языком там, философии высшей математики, да, она с ним говорит языком, понятным ему, подбирает те слова, которые он будет понимать. И вот, по всей видимости, второй стих, пятый, но отвечая глупому по глупости его, означает, что мы должны вот спуститься на колени буквально перед этим человеком, сделать аккомодацию, да? Ну вот, и ответить так, чтобы он понял, вот его словами, его, опираясь на его понятия, на его умственный и интеллектуальный аппарат, да? Я думаю, так нужно таковать это местописание. Но опять же, я не уверен. Мне сложно с этим. Сергей Чадов, а почему все служители церкви носят бороду и усы, а вы нет, почему? Хороший вопрос. Ну, во-первых, конечно, не все служители, да, а какие не носят, вы вряд ли в православии, да. Но это скорее культура, мирская культура, которая перешла в церковь. Да? Когда-то все мужчины носили бороду, вот, и как-то незаметно, незаметно, культура ношения бороды стала и церковной культурой в том числе. Кроме того, это типа признак мужественности, то есть что перед нами мужчина стоит, нормальный, да? Ну вот, а в Библии есть места, которые одно время неправильно трактовали, ну вот. А в Библии есть место в Ветхом Завете, где написано, что не режь край бороды своей, да? Ну вот, хотя вот эти места неправильно трактовали немножечко, ну вот. И все это стало частью церковной культуры. В католичестве нет, например, не носят бороды обычно, ну, чаще всего. В протестантизме тоже кто-то носит, кто-то нет. Мне просто не нравится. И окрашивать бороды – это очень утомительно. Я пробовал как-то это прямо так утомляет, что терпение заканчивается на какой-то там четвертой неделе, пятой, и ты бежишь и остервенел, и сбриваешь. Ну, спасибо вам за вопрос. Наверное, кому-то было интересно услышать ответ на него. Идем дальше. У нас уже 33 минуты от эфира прошло. Так, как сбросить лишний вес? Недавно начал об этом снова задумываться и искать пути решения этой проблемы. Решать стало через правильное питание, спорт, диеты. Но после этого я снова начала интересоваться мирской музыкой, фильмами. Так со временем охладевал в вере из-за того, что мое внимание было сосредоточено только на этой проблеме. Тело становилось для меня подобно идолу, постоянно о нем думала. Настроение стало зависеть от цифр на весах, даже если на 100 грамм поправилось, уже переживала. Правильно все это? Или я просто в крайность впадаю? Как по-другому можно сбросить вес, при этом не отходя от Бога и не думая о своем теле так много? Хороший вопрос. Особенно учитывая, что я самый значительный лишний вес, это видно, наверное, по видео, да, по моему второму подбородку, пока еще второму. Дай бог, мы остановимся на этом, третьего не появится. Слушайте, во-первых, я бы не стал разделять, вы пишете, не думая о своем теле так много. То есть вы как бы думаете, что есть некое вы, а есть ваше тело, да? Как некая вторая реальность, да? Вот есть первая реальность, это вы, и эта реальность как будто бы является истинной реальностью, да? А есть как бы ваше тело. Как некий костюмчик. Это неправильный взгляд на антропологию человека, на антропологию, на природу человека. Да, мы говорим о том, что есть взгляд на такой, скажем, ну, как вам сказать, не совсем правильный богословский, что у человека есть дух, душа и тело, ну, по крайней мере, у христианина, три составляющих, да? В действительности Библия учит очень хорошо и очень ясно о том, что у человека две природы, есть, ну, две составляющих, нематериальная и материальная составляющая, да, но человеком в полной вере мы называем вот такое вот как бы слияние, да, то есть целостный человек. Человек является человеком только тогда, когда у него есть и тело, и душа, да, и тело, и душа. И Бог спасает не душу, Бог спасает всего человека. Мы же учим о воскресении мертвых, правда ведь? Бог спасает всего человека. И взгляд на себя, как на свое тело, как на вторую какую-то отдельную сущность, он неверен. Это там, неоплатонизм, в общем, влияние греческой философии на христианство. Ваше тело – это и есть вы. Это очень важно понять. Ваше тело – это и есть вы. Не вся вы, да, но это и есть вы, ваше тело. И по этой причине думать о своем теле – это нормально. И состояние вашего физического тела, естественно, влияет на ваше психологическое там, или духовное состояние. Да? Если вы болеете, вам грустно, вам тяжело, вам больно, вам страшно, когда ваше тело вас не подводит, когда оно здорово, когда все ваши органы работают гармонично и нормально, вы в хорошем или в нормальном расположении духа пребываете, вы можете испытывать страх. Кстати говоря, да, вот сейчас один вопрос у меня открыт, я на него буду следом отвечать. Вы испытываете страх или панические атаки, потому что в вашем теле там сбой какой-то произошел, да, например, у вас вегетативно-сосудистая дистония или другие сердечные проблемы сосудистые. И это влияет на обмен веществ вашего тела, и вы испытываете страх или злость, или уныние. У вас эндорфин слишком сильно выбросился, и вы испытываете счастье, радость, да, и прочее, прочее. Поэтому в первую очередь вам нужно правильно смотреть на свою природу, на антропологию свою. Это не ваше тело, это и есть вы. И далее уже, конечно, нужно идти к врачу. Я бы вам посоветовал, что я собираюсь делать тоже, вот к эндокринологу идти. Что, возможно, у вас просто проблемы с гормонами, с обменом веществ, и пару там пачек таблеточек решат дело, и вы похудеете естественным образом. Просто приведете в норму свою гормональную систему и естественным образом начнете худеть, да? Так, что там еще вы писали? Настроение стало зависеть от цифр. Но, к сожалению, не все люди будут худыми. Да? У меня, вот, допустим, была подруга, она всегда была очень полной женщиной. Ну, девочкой, девушкой, женщиной, да. Всегда, ну прям всегда, да. При этом встала на шпагат, активно занималась спортом и все прочее, но она всегда была такой дородной, что называется. Возможно, вот такое ее тело, да. А мы гонимся за модельками на глянцевых, на обложках глянцевого журнала, да. Есть же разные люди, есть худые, худосочные, а есть крупные люди. И это не обязательно является проблемой. Но если вы действительно испытываете проблемы, то вам, во-первых, нужен эндокринолог, вам нужно врачебное обследование, и вам нужен специалист по питанию. И понимание того, что это длинный путь на всю жизнь, скорее всего, да, то есть вам не просто нужно будет похудеть, вам нужно будет изменить весь свой образ жизни, питание полностью. Ну и опять же, мы в силах прославляем Господа, поэтому заботиться о благополучии своего тела – это нормально. Переживать, расстраиваться, что вы набрали лишний вес – тоже нормально. И я не вижу, что вы пока перешли какую-то грань нормальности в заботе о своем теле. Есть люди, которые вот бесконечно тусуются по несколько часов в день в фитнес-центрах, да, там, лепя из своего тела какое-то, вот, как в Греции было, да, в зрении Греции, культ тела. Я культа тела у вас пока не вижу. Вы просто хотите быть здоровой и стройной женщиной. Такие дела. Жанна, за что ты меня уважаешь? Или не меня, а кого-то другого? Я немножко не отследил вашу переписку такую длительную с Катериной. Напиши, пожалуйста, еще раз. Поехали дальше. Да? Вот у нас вопрос есть такой. Опять он сбился. Ну, короче, там человек писал, что... Грустный как. Писал о том, что тревожное состояние, панические атаки, правда ли... А, вот, почему считается, что тревожность и панические атаки от дьявола? Я, во-первых, не знаю, кем считается это. И не очень понятно, что имеет в виду человек, когда он говорит, что тревожность и панические атаки – это от дьявола. Ведь за этим может крыться все, что угодно, очень многие вещи. Например, человек считает, что к нему непосредственно приходит дьявол и каким-то образом что-то с ним делает, и человек начинает испытывать тревожность и панические атаки. В это я, мягко говоря, не верю. Мягко говоря. Я считаю, что это полный бред вообще на самом-то деле. Поскольку тревожность и панические атаки присутствуют одновременно у нескольких миллионов человек на планете Земля, а может быть даже десятков и сотен миллионов человек на планете Земля, а дьявол – это не вездесущная личность, не вездесущная, то ему пришлось бы очень быстро перемещаться от человека к человеку и всех там вводить в тревогу, да? А у него помимо этого еще очень-очень много другой работы. Поэтому в это я не верю. Но если мы говорим о том, что тревожность и панические атаки – это, ну, вряд ли человек это имеет в виду, да, но я скажем, это имею в виду. Тревожность и панические атаки, как и любое болезненное, неправильное состояние человеческого тела, есть результат греха, живущего в ткани бытия, и в этом смысле это, да, дьявол, поскольку дьявол соблазнил Адама и Еву, да, Еву и Адама, и они соблазнились, скорее даже так правильно сказать, они соблазнились, не он соблазнил, а они соблазнились. Ну вот, он начал их обманывать, а они повелись и согрешили. Так вот, поскольку грех живет в ткани бытия вообще, в теле, в нас, в природе, то любые, смерть пришла физическая, да, в мир, да, все болезни, все войны, все наши какие-то разногласия, даже наличие большого количества иностранных языков в мире, даже это, как мы с вами знаем, есть результат греха. И в этом смысле тревожность и панические атаки, да, от дьявола, да, но только в этом смысле. Только в этом смысле. И никаком другом. Нет никаких каких-то бесят, которые нашептывают вам на ухо какие-то вещи, чтобы вы начали тревожиться. Ну, по крайней мере, мы не видим ни одного библейского обоснования для этого. Ни одного вообще. Ну, совсем. При этом тревожность может нести позитивную роль в нашей жизни, как и печаль, например. Помните, что мы можем печалиться по Богу, да, написано в Библии? Мы можем печалиться по Богу. Ну, вот. Мы можем тревожиться от того, что... знаете, как интуиция может быть просто... Это не шестое чувство какое-то мистическое, да? Это просто мы, наш мозг фиксирует какие-то вещи вокруг, но мы пока не можем это осознать, да? Или до конца осознать. Но что-то проникает в наше сознание. Вот сигналы внешне обрабатываются мозгом. Что-то проникает в наше сознание, и мы начинаем что-то воспринимать. Называем это интуицией. То же самое с тревожностью. Мозг что-то фиксирует внешне, какие-то события не очень правильные, но мы пока их не отрефлексировали, не поняли, что это происходит. Но тревожность уже испытываем. Мы можем тревожиться по поводу наших детей, их безопасности. Можем тревожиться, что происходит с нашей церковью, да, и принимать правильные решения, да, реагируя на тревожность, на это. Поэтому сама по себе тревожность это не имеет какой-то негативной коннотации, но в любом случае тревожность – это отсутствие безопасности, да, а отсутствие безопасности в самом широком смысле слова есть результат, конечно, греха в жизни каждого человека и вообще мира. Поэтому в этом смысле это от дьявола. Читаю вопросики. Может, ли пасакция нужна? В каких-то ситуациях ему дали пасакция нужна, действительно. Вот я знал одного человека, ему пришлось ехать за границу, чтобы делать операцию, сложную операцию, очень дорогостоящую. Он был невероятно толстым человеком, имеющим там какую-то вообще степень ожирения высокую, и ничего не могли поделать с ним здесь. Ну, в Беларуси жил тогда. Он поехал за границу, мы там сделали операцию, и с тех пор он такой страняшечка стал. Ну, там не только липосакцию делали, там, ну, делали вообще, видимо, урезали желудок в том числе, там что-то еще делали. Можно установить 2 замка на холодильник, Сергей Чадов пишет. Ну да, но это не поможет, это не решение проблемы на самом деле. Я понимаю, что вы шутите, и кто-то так себя и ведет, прячет деньги от себя, не знаю, там, или что-то еще, там, не посещает магазины, которые... в которых продается то, что ему хочется съесть. Но это не решение проблемы, на самом-то деле. Вы же понимаете, да? Желание это остается, это употреблять. Вот, поэтому надо бороться с настоящей проблемой, а не с видимой. Так. У нас осталось буквально 4 минуточки, а вопросиков у нас еще много. Как хранить себя до брака в современном христианском обществе, если ты в церкви исполняешь все заповеди, никогда не пил, не курил и так далее? Что же делать, когда заходит вопрос о браке? Как понять, что ты готов? Готова. Есть хорошая семья, где супругам по 18-20 лет. Молодые, но очень сплоченные. Видно, что в семье Бог глава. как быть, если есть сомнения касаемо человека, с кем общаешься, но при этом есть мысль, что, возможно, это испытание на верность. Как понять? Есть многие прошедшие через это люди, которые создали хорошие семьи, а есть противоположности. Совсем не позавидуешь. Уже думаю, может, Бог уготовил мне служение ему, а не создание семьи. Потому что не вижу себя в этом. Но проходит мысль, что, может быть, я ошибаюсь. Вопрос на много-много минут. Если вы... Правда, я думаю, что нет такого момента, когда вы можете сказать, что вот я готова к браку. То есть какие-то очевидные вещи. У вас есть работа, например, или возможность каким-то образом обеспечивать свою семью будущую, да? Ну вот, странно выходить замуж или жениться, если вы... Не странно, а неразумно выходить замуж или жениться, когда вы оба студенты, оба не планируете работать, пока не закончите учебу. И вот вы живете там на шее у родителей, предположим, да? Или перебиваетесь от стипендии к стипендии, живя в общаге. И, по-моему, сейчас на стипендии невозможно прожить. Это просто неразумно. Это очень сложно. Поэтому есть какие-то очевидные вещи, которые, ну, они это здравый смысл простой, да? У тебя есть работа, у тебя есть жилье, где ты собираешься жить. Ну, все, вот, и у тебя есть желание с этим человеком жить. Не просто жить, а служить ему, помогать ему решать его проблемы. И он или она готова помогать тебе решать твои проблемы, да, и тебе служить. Вот когда ты находишь человека, которому ты готова служить, и он готов или готова служить тебе, вот тогда у вас есть хорошая база для брака. И если мы говорим о христианском браке, то, конечно же, естественно, оба человека должны быть верующими. Как не ошибиться, в этом случае все равно сегодня в большинстве церквей, нет, не в большинстве, во многих церквях есть люди, которые занимаются подготовкой к браку. И, например, в той церкви, где я вырос, это прям несколько месяцев. То есть пара, будущая пара, они уже познакомились, они начали общаться, у них есть мысли о браке, они проходят длительные консультации с опытными служителями. И иногда... В результате таких консультаций дело до помолвки, не до брака даже, до помолвки, даже не доходит. Потому что вдруг выясняется, что у этих людей есть по каким-то важным, ключевым вопросам разногласия, и они не собираются эти разногласия решать, приходить к компромиссу. Да? То есть для них это очень важные вещи. Поэтому они принимают решение даже не продолжать отношения, не доводить даже до помолвки. И без помощи третьего лица, консультанта, они бы не смогли дойти до этого момента. Ну, вот. Либо, если они готовы, то вот этот третий человек помогает им, ну, прийти к компромиссу. Но главная его задача в том, что он задает правильные вопросы врачу, желающимся вступить в брак, и помогает им дать друг другу правильные ответы. Не правильные, в смысле те, которые мы хотим услышать, а правильные, наши истинные ответы. Ну, вот, такие дела. Слушайте, у нас, к сожалению, подошла к концу передача, а вопросики посыпались еще. Если вам эта рубрика зашла, то напишите мне в личке или, не знаю, в комментариях к трансляции, что да, круто, продолжайте делать такие прямые эфиры. Я буду делать их чаще, хотя куда уж чаще. Всем спасибо, всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.